Так, у нас сегодня 102-й псалом.
Да.
Все его, наверное, слышали не раз и не два, даже наизусть, наверное, знаете. Благослови души мое, Господа, все внутреннее мое, тра-та-та-та-та, вот, и так далее. Но фактически с него начинается литургия, это антифон, первый антифон. Вот, это о чем говорит? Об особом внимании к этому псалму, вот, что он очень впечатлил литургистов, ну и вообще людей, которые, это, скажем, пытались открыть через песнопение смысл литургии. Это значит, что в этом псалме заключены, ну, просто, так сказать, вводные, так сказать, данные все для литургии, для начала ее. И, ну и действительно так, в общем-то, не знаю, по ясности вообще осмысления и той картины, которая нарисована вот как бы псалмопевцем, это псалом, несомненно, ну, скорее всего, Соломонова времени, вот, возможно, Афана, по его такому, знаете, такой ясности видения. Вот. Он, видимо, в древности был уже литургическим, то есть пелся в храме. Ну и вот я вот действительно так вот не могу даже назвать другой такой псалом, который настолько, ну, вот, не побоюсь этого слова, прорубает. Вот.
Псалом 145 за ним.
Вот. Ну, дойдем через годик до 145, да. Да. Вот. Но он, скорее всего, на мотив, или, так сказать, некоторые псалмы, интересно, они, так сказать, практически дублируют друг друга по значению. Вот. Либо это сам автор просто с разных сторон, либо это уже как бы дальнейшее развитие этой темы. Но тут какое, наверное, видение небольшое, надо сказать. Первое слово: «Благослови, души моя, Господа». И он много раз «благослови» повторяется, вот в начале, в конце. И, наверное, надо все-таки проговорить, что такое благословление вообще с точки зрения тогдашнего времени, может, и сегодняшнего. Что такое благословление?
Привлечение благодати, наверное.
Благое слово, да?
А вот. Может, слава?
А может, слава. Благословление. Вот. Ну, тут благослово. Вот.
Благослово.
Да. Ну, вот эти все слова, как бы они калькированы все с греческого. Ну, вот, там, ну, благословление, благодарение, благоутробие, благовоняние, благовоние, да, и так далее. Благопетие.
Благоговенное.
Вот, да, благоговение, ваше благородие. Вот, то есть очень много, это в греческом слове очень много, значит, вот, как бы с этим, это вот, Евангелие,
Благовестие,
да, Евангелие, вот это Ева, Ефа, вот это греческое слово, которое очень много, такой целый спектр образует, вот, слов таких, очень похожих, но как бы связанных, перевод на русский, переводишь на благо, вот, но в еврейском слове здесь, в еврейском языке есть такое. Мы же слышали слово «барака».
Обама.
Обама, кстати. Вот. Вообще «барак», или «барак», или «барака». Или в исламе есть такое понятие «баракат». Вот. То есть это, ну, действительно слово, которое такое имеет, ну, достаточно понять его глубину, что творение на вот семитском языке означается «бара». Да? Берешит бара, вначале сотворил. То есть это слово, связанное с творением, вернее, с воздействием духа на творение. Вот. То есть невидимое на видимое, вечное на временное, значит, самодостаточного на недостаточное.
Есть такого баракуда.
Ну, возможно, связано, да, вот с этим. Понимаете, дух, он имеет начало в самом себе, а, значит, творение, и любая вещь. Вот. Оно не имеет, оно движимо. Есть движитель, а есть движимое. Вот. Вот дух – это всегда движитель. Вот. Он всегда движет. А уже, значит, то, что он движет, оно уже инертное. Вот. Практически это есть вечный двигатель. То есть духовное входит, когда, значит, в инертное, в материальное, оно является для него более высоким по иерархии и является как бы оживителем этого. Духовное уходит, и костное оно прекращает свое бытие как активное. Вот. Ну вот если мы, ну как бы понять, представить вот сам как бы смысл этого корня, все оно означает прорубать, протыкать, проходить. Это интересный момент, потому что дух является в творении как разрыватель. То есть, вот, так говоря богословски, творение не может вместить дух, не может его объять в полноте, поэтому оно не может не порваться вместе воздействия духа. Мы про это говорили как-то с вами, как-то иконографически изображают, да, вот, вот эти иконные горки, да, они все порванные, какие-то вывернутые. Вот в чем смысл иконы вообще? Почему она такая живопись, такая, вот древние иконы, необычная, все там как-то все как. Вот. То есть она пытается изобразить дух, который воздействует на костное. Это костное, оно разрывается. Оно ну, как сказать, вы решили шар, сказать, изобразить на плоскости. Или просто развертку сделать, он все разорвется. Он не может, это круглое, трехмерное, отобразиться на двухмерном. Вот только такая проекция рваная. Вот. И то же самое, когда и то же самое в истории происходит. То есть явление, допустим, Христа в мир – это разрыв времени, когда вечное касается времени, и в точке воздействия духа на временное, время в этом месте прекращается. Это именно вот разрыв вот этого плавного континуума, да, такого временного, пространственного временного континуума, да, и разрыв причинно-следственных связей. В чем говорят, что литургия совершается в вечности? Вечность – это момент разрыва. Вот, поэтому в церкви не должно быть часов. То есть они там прекращаются. Ну, не важно, они, да. Там, это, ну, понятно, что мы хоть там находимся во времени, но по сути, почему говорят, что на самом деле только одна литургия совершается. Совершается, совершалась и будет совершаться. И просто временно приобщается к этой вечной литургии, которая на небе совершается в вечности, значит, Христом, соответственно. Так вот, вот это вот, значит, проникновение, вот барак, она как раз и обозначается этим словом. Причем интересно, что это слово заимствовано вот семитскими языками, еще и из шумерского языка. И там это слово вообще обозначало боевую колесницу. Знаете, это колесница, а на оси у них косы были. И вот она сквозь строй врага проезжает, размахнулся улица, отмахнулся переулочек. Вот. То есть прорубает просто вот такую вот это, вот сказать, вот это мясо, прорубает проход. Вот. Ну, если хотите, санцепёк. Там, да. Вот. И что это такое, значит, ну, достаточно, в общем-то, жесткое. И, в общем, даже сейчас шутка благословения, по сути, да? Человек изображает, ну, священник изображает крест с собой. Вот. Крест, вообще его символика, это разрыв, значит, разрыв плоти, совершенно верно. Да? То есть временно разрывается и входит туда вечно. Причем сам человек складывает крест из ладошек, вот, а значит, и значит, священник длань изображает самого Иисуса Христа, вот, и сам человек это крест, на этот крест кладется плоть Иисуса Христа. И человек как бы прикладывается ко Христу. Я в данный момент. Это гроб. Вот. Ну, ты делаешь это. А кто-то вот так вот делает гроб, а кто так крест. Вот, ну, кстати, крест и гроб – два взаимодополняющих символа основных христианств, которые изображают, в общем-то, полноту принятия, значит, творением нетварного. Вот. То есть в первом случае, значит, крест – это, так скажем, смерть вечного, вот, как, так скажем, снисхождение вечного в плоти, а гроб – это место, наоборот, восхождения вечного. Так сказать. То есть это такой, знаете, как обратный разрыв, что ли. Ну, вот. Ну, вот. Да, совершенно верно, гроб и крест – две стороны медали. И вот эта символика, она же и на православных могилах, да, то есть вот сам гроб, на нем крест, то есть два, так сказать, грубо говоря, квадрата, и само, так сказать, перекрестие является точкой прорубания земли, вот, как в ту, так и в другую сторону, в общем-то. То есть, по идее, душа проходит, так сказать, это, и потом она обратно, так сказать, выходит, возвращается, так сказать, наверх. То есть в данном случае гроб – это скорее капсула для того, чтобы, ну, так сказать, не знаю, там, с горки кто скатывается на это. На... У меня дедушка, ну так, слово, так, может, вас шокирует, конечно. Дедушка, я спрашиваю, дедушка, что тебя больше всего впечатлило там войну? Мы, говорит, зашли в одну, говорит, деревню зимой. Вот, оккупирую немцами. И смотрю, мальчик катается с горки на трупе фашиста. Вот.
Хорошая легенда.
Да, так сказать. Ну, когда нас вообще они там натворили, то есть, в общем-то, он, так сказать, понял, что...
Мальчик ничего не смущало, да?
Совершенно. Ну, ребенок, он же санки. Но смысл, понимаете? То есть, в данном случае, то есть, он являлся, так сказать, вот этот труп врага являлся средством передвижения, так сказать, этого ребеночка бедного. Вот. Но вот эти все такие ассоциации, возможно, тут все они имеют место быть, потому что, как ни странно, наша плоть, вот эта, которую мы бережем, лелеем, на самом деле является санками. Вот. Для души. В данном случае. То есть душа. Это мы сами, как святцы, называли человека трупоносцем. То есть мы сами носим свою смерть себе. Вот. И в конечном счете она является, да, как бы тем плавательным средством, с помощью которого мы, так сказать, душа, так сказать, ну, или, так сказать, спасательной капсулой, которая пока она не достигнет корабля. Ну, вот такой вот интересный образ, конечно, у благословления. И оно, знаете, оно, в общем-то, очень точное. Вот для данного псалма, вот, то есть тут именно обыгрывается этот смысл благословления именно как прорубание. Эта же символика присутствует, когда Моисей проходил.
Это соприкосновение с вечностью.
Да, но оно невозможно без вот прорубания этого мяса, разрыва вот этого. Да? Ну, это как рождение, да, тоже невозможно без разрыва. Точно так же Моисей проходит через воды, вот, и воды, они, так сказать, вот, разрываются, он должен, так сказать, пройти через них. Вот, то есть такой вот образ. И, понимаете, даже то, что этот псалом поется антифонно, значит, на клиросом, он тоже не случайен, потому что сам этот псалом, он обозначает, являет именно пение духовное, вот, ангельских сил. То есть можно сказать, что это один из, так сказать, вот, открытий смысла ангельского пения вообще. То, что, в общем-то, клирос изображает, то есть для чего он нужен. И... Ну, по ходу пьесы мы с вами это дело посмотрим. Тут как бы все это постепенно автор к этому подходит. Ну, давайте начнем. Да, интересно, что это как бы противоположность 101-го псалма по-своему. То есть там он, наоборот, спускается в самое, так сказать, преисподнее. Помните, там, какие образы у него вот эти птицы, значит, пеликан, неясыть. Неясыть – это…
Подобится
неясыть и пустыни. Да, неясыть по-русски – значит, то, чего нельзя есть. То, что нечистое, что-то сказать. Ну вот. И, значит, там филин этот, там какой-то воробей непонятно. Вот. А здесь орел, вот, основной образ птичий, так сказать. Все не просто орел, обновляющийся в своей юности, обновиться его крылья юности. Да. Ну вот, то есть по образам даже птиц ясно направление, так сказать, движение. Вот. То есть они как бы действительно между собой, то есть 101-й псалом – это вот вхождение вниз, 102-й псалом – это восхождение, да. Это уже есть начало литургии. Вот. Потому что в этом смысле утренние, ну и все службы вечерние, предваряющие литургии, это, значит, по символике оно связано с нисхождением. Вот. А литургия – это восхождение, наоборот, все такая вот. Так, ну давайте, да. «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, имя святое Его». Ну, прозрачно. «Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя, святое имя Его». Ну, сказать легко, а фраза сама по себе не просто дерзкая, а вообще, как бы сказать, ну, очень дерзкая. Потому что он говорит: «Благослови, душе моя Господа». Мы только с вами говорили, что благословляет Бог, Он является, так сказать, ну, носителем вечности, так сказать, это. А тут автор на свою душу берет это благословение. Я благословляю. Вот. Вот этот момент, вот если бы вот, допустим, священник стоит у престола, и он вообще там, вот если так задуматься, он там вообще творит вообще очень странные и даже страшные вещи. То есть, по сути, он, ну, как сказать, там, там да притворится там тело, то есть, там, в кровь, то есть он делает Бога, да? То есть он как бы делает так, то есть он, что Бог является на земле. То есть получается, что священник, он берет на себя прерогативы Творца, вот, будучи тварью. То есть он возносится на... То есть он сотворствует творению таковому. И не то, что творение, а даже появлению Бога на земле. Ну, мы про это говорили тоже. Такой момент, в общем-то, необычный, он только в христианстве присутствует. В общем, его ни в исламе нету, ни... в иудаизме тем более, что творение – это совместное действие Бога и человека. Несмотря на то, что все делает Бог, но Бог приглашает человека быть ему сотворцом, соучастником. С маленькой буквы, да, но
сопричастником,
совершенно верно. И это действительно, ну, допустим, вещь непонятная. Вот.
Это, наверное, потому что по образу и подобию, что...
Потому что по образу и подобию, да. И потому что понятно, что для нас понятно, что это возможно только во Христе. Потому что во Христе все это творилось, и мы во Христе, являясь, так сказать, частью его...
Вы еще говорили, что это возможно только в диалоге.
Да, да, совершенно верно. То есть так реализуется свобода человека. То есть человек не биомашина, не биоробот Бога. Вот. А если ты свободен, ты можешь только свободно, со свободным Богом делать, так сказать, он тебя приглашает, а ты соглашаешься, и поскольку тебе образ и подобие, да, ты соучаствуешь в этом творении. Вот. Ну, допустим,
не знаю, там... Ангелы же не могут, да, творить?
Совершенно верно. Ангелы как раз, они исполнители, значит, воли. А человек, он в этом смысле выше ангелов. Ну, не знаю, как там... Отец что-то делает, ребенок рядом стоит, что-то он там подносит, так сказать, это просто, или да, просто присутствует, ну да, но он соучаствует, потому что то, что делает отец, он творит для ребенка на самом деле. Вот. И он действительно причастен к этому, должен быть причастен к этому. И в этом смысле вот это вот «благослови душе, значит, моя Господа» – это переживание душою вот этой свободы быть с Богом и выражать свое богоподобие. Бог благословляет человека, человек благословляет Бога. И они взаимно друг друга благословляют. Вот. получается такая вот. Вот. Да, и вся внутренняя моя, да, то есть внутренняя, это значит, интересно, что внутренность по-еврейски керуб, то есть это, значит, да, аналог херувима, это просто множественное число. Mm-hmm. Это, в общем-то, как сказать, когда говорили, святые отцы говорили про внутреннего человека, то есть говоря, то есть это речь идет о смысловом человеке. То есть есть как бы внешняя сторона у всего, как форма, есть внутренний человек. Вот этот внутренний человек, вот он, это и есть как бы аналог керуба. Вот это, то есть не просто я человек благословляет, а именно благословляет со смыслом, то есть изнутри, из полноты своего вот этого понимания. Вот. Имя святое его. То есть речь идет о личном таком взаимодействии между Богом и человеком. Благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его. То есть сама, то есть повторяется с одной стороны, с другой стороны он просит, значит, душу не забывать всех благодеяний. По-еврейски тут слово, которое обозначает не просто благодеяние, а, так скажем, преимущество, так можно сказать. То есть душа получает некоторые качества, которые совершенно ставят ее в привилегированное положение по отношению ко всем другим. Вот. И созерцая эти качества, душа, так сказать, оказывается в этом состоянии восторга, да, в котором она и благословляет самого Бога. Так.
Очищающий.
Ты наизусть, наверное? Ты ж поешь. Очищающая беззаконие твоя, исцеляющая от недуги твоя. Ткется ткань диалога, да, и продолжается, то есть как бы раскрывается смысл вот этого благодеяния, которое, значит, оказывает душе вот это Божье воздействие, Божья милость. А какие эффекты возникают? Значит, все беззакония очищаются, а все недуги исцеляются. Человек, в общем-то, вы понимаете, это, ну, для человека это непривычно. То есть мы постоянно, у нас постоянно что-то болит постоянно. Вот. Мы постоянно себя чувствуем сволочью. Потому что мы никак не хотим стать идеальными. Ой, не можем. Мы, может, и хотим, но не можем. Вот. И это как он, так сказать, либо про это можно не думать. Вот, просто вот. Если когда начинаешь про это задумываться, то начинает ложиться вот таким тяжелым грузом недовольства, значит, о самом себе. Что мы никак вот, не можем избавиться от каких-то недостатков и от каких-то болячек, которые нас постоянно преследуют. И, в общем-то, когда вот человек умирает после там, долгой болезни, он там, многие души удивляются, ничего не болит. Там, Женя этот явился, Женя после этого долго умирал, несколько лет лежал, да? И он явился с ним, говорит, слушай, у меня ничего не болит, ни руки, ни ноги.
Явился после смерти?
Ну, после смерти, да, так сказать. Как бы. Но...
Состояние души, да?
Ну да, состояние души, да. Раз, боль бесконечная, да, вот онкология.
Иначе нет, с неболезни печально жить бесконечно,
да,
со святыми.
Да, да. А вот, да. Вот. Но проблема души, что от телесной боли она избавляется, а душевно это никуда не девается. Она еще умножается.
Если она не
очистится, да. Ну, то есть, ну, это на самом деле очень редко.
Добрый,
вот, то есть это, да, святые, возможно, да, так сказать, и проскакивают этот момент, но, так скажем, все там, неважно, человек добрый или злой, после смерти избавляются от телесных страданий, но от душевных избранные, так сказать, единицы, да. То есть они, наоборот, все всплывают. То есть так-то они как-то задебонированы в теле. Как-то...
А которые избавляются, их можно назвать святыми.
Конечно, совершенно верно, да. Но вот в данном случае, значит, душа, которая благословляет, она почему в восторге-то? У нее нету
Ну, легко видеть.
Да, да. Она у нее недугов нету, ни внутренних, ни внешних. Вот. Поэтому вся внутренность моя, так сказать, что вот эти все, так сказать, паразиты внутренние, которые грызли, так сказать.
Внутренние – это орган или ум.
Вот. Ну, в данном случае, понятно, это, так сказать, это, да, все состояние души. Называется внутренний человек. Туда входит и ум, и сердце, и, так сказать, все,
и весь, воля,
и, да, и воля совершенно верно. Потому что воля соединяет ум и сердце, да, вся вот этот вот. То есть же, понимаете, почему говорит внутренний человек? Потому что у внутреннего человека также есть все, это целый организм, вот, и аналоги вот этим внешним органам есть и во внутреннем человеке. Вот. Ну, то же самое, там, сердце, чувства, да, значит, мозг наш, это ум. Вот, там, так сказать, воля, это, так сказать, вот наши порывы, так сказать, наши внешние, вот, само движение. Поэтому, как бы, человек же не теряется после смерти, то есть он тело теряет, а душа-то она себя прекрасно осознает, так сказать, и она, так сказать, имеет этот состав, более тонкий, может быть, но, тем не менее. Но это все внутреннее наше, оно тоже все поражено грехом. И в первую очередь оно поражено. То есть, в принципе, внешние болезни – это следствие нашего внутреннего такого, так сказать, падения. Дальше. «Избавляющий от исцеления живот мой, венчающийся милостью и щедротами». Вот. «Избавляющего от могилы жизнь твою, венчающийся милостью и щедротами». То есть, автор, он смотрит, как бы… Откуда он избавлен? То есть он-то был в могиле, вот, тут имеется в виду именно вот этот вот шахат, яма, ров. И прямой избавляющего, тут избавляющего, прямой смысл Гоэль – это именно тот, кто искупил. Это слово «искупитель» первый раз встречается в 142-м псалме. И в Израиле...
Господи, услыши молитву.
Да.
А? Господи, услыши молитву на душе времени.
Да. Вот именно вот это именно еврейское слово «Гоэль». То есть оно вот в юриспруденции израильской, оно имело конкретное значение. Значит, что, допустим, ваш родственник, то есть там же были родовые вот эти вот кланы там по коленам, там клан Иуда, там колено Иудова, там Рувимова, там Вениаминова, да. И они были определены Богом. И Бог как бы завещал, что каждый должен свое наследие беречь, родовое гнездо, так скажем. Но жизнь идет, и человек или за долги, или по каким-то другим причинам вынужден продать свое имение, ну, другому колену или другому человеку. И вот этот Гоэль, значит, он за свои деньги из этого племени выкупает то имение, которое ты за долги продал чужакам, и возвращает его обратно вот к этому, к своему роду. Поэтому и тут получается, что душа, она принадлежит Богу, но она продана за долги в рабство могиле. Вот этим, так сказать, это. И вдруг появляется кто-то из твоего рода, который выкупает, да, Агуэль, он выкупал не только землю, но и выкупал и тебя в рабство проданного. Вот. Потому что еврей тоже мог попасть в рабство за долги, ну, как долговая яма. Вот. И он, значит, на свои деньги, значит, это делает. Это. То есть это как бы получается, значит, душа возвращается домой, возвращается к своему, так сказать, к родному очагу. Чего он так радуется? «Избавляющий от лени живот мой, венчающийся милостью и щедротами». Вот, то есть именно венчающий, то есть одевающий венец, коронующийся. Вот. То есть это вот эта душа, ее не просто она так извлекается из этого, так сказать, всего, из ада. Вот. Но он все венчается вот такой, так сказать, Хесед – милость, и Рахам – милосердие. То есть милосердный состраданием. Вот вас, понимаете, выпустили из тюрьмы, а вас встречают на машине, так сказать, люди тебя обнимают, то есть да, так сказать, это, братки встречают.
Возвращение блудного сына.
Да, совершенно верно. И это именно возвращение блудного сына, то же самое, то есть с милостью. То есть ты не ожидал этого, ты, может быть, даже там и по каким-то косякам конкретным попал в эту тюрьму, вот. Но тебе все простили, тебе встретили, тебе еще денег дали, сказать, вот езжай там на хату, будешь отдыхать, так сказать, это дело, как это обычно бывает. Вот, ну, то есть в данном случае, значит, не просто его избавляет, а именно венчает его такой вот милостью, радостью о том, что ты вернулся. Знаете, можно по-разному человека встретить. Вот вышел опять. Вот. Ну, иди там на кухню, там, на коврик.
Иди ищи работу.
Да, иди ищи работу, да. Вот. Дальше. Исполняющий благие желания твои, обновится и окорля юность твоя. Насыщает благими желания твои, обновятся, подобно ору, юность твоя. И вот это вот возвращение благодати, которое душа испытывает, значит, возвращаясь из этой преисподней, он это переживает. Тут прямой смысл очень интересный. То есть, ну, обновляет как орля юность, то есть по древним представлениям орел, он... скажем, ну, это мифологически понятно, что орел, когда старый, он, значит, там разбивается, там, допустим, о скалу и снова возрождается снова. Как бы. Ну, или вот как змея меняет кожу, так орел там меняет оперение, и у него новое вырастает.
То есть типа это, как фень.
Типа как фень. Кстати, тут орел, тут слово-то нешер, это не орел, это просто, это именно это грифон. Но это все символика, потому что, ну, и змея тоже все равно подохнет рано или поздно. Но считалось, что она вечна, потому что она кожу сбросила, и новая кожа, да. Да, и вот это орел, да, вот в мытьях называется, что он вот скидывает оперение, и новое у него вырастает. Вот. Но считалось, то есть как это вот такая, значит, древний вот этот бестиарий считалось, да, что у него вот этот старый клюв, значит, который он уже перерастает, он уже не может там добычу брать, он уже сильно загнутый, и он разбивается, и клювом шарахается об скалу, клюв старый отламывается, и новый, так сказать, растет, молодой, так сказать, и здоровый, и так далее. То есть все это. Но вот кроме образа этого орла, в общем-то, понятное, значит, тут есть этот образ, значит, исполняющего благие желания твои, русский тут более, наверное, прямой, насыщает благами желания твои. А прямой смысл такой, насыщает всем хорошим твой род, твой, то есть просто кормит тебя, вот, то есть чем-то необычайно вкусным, вот. Значит, тут даже, так сказать, можно сказать, насыщает какими-то украшениями.
Такое.
Да, то есть вот это вот, так скажем, образ такой, то есть тебя еще покормили хорошо, и увенчали, и короновали, в общем, это украсили. И это связано с обновлением твоей жизни. Это не просто какие-то тебе побрякушки на тебя повесили, так сказать, вот, а это тебе дают новые органы. Внутренние, муж и внешние.
Короче, пластическую операцию делают. Души.
А мы слышали, это кто это была? Это какую фамилию это была? Не Валикжанина. Забыл. Ну, это известная история. Одна женщина, у нее был рак, это, и ее привезли в интернет.
Которая потом
скрыла, да. Вот. И когда ее вскрыли, обнаружили, что у нее все органы новые. Да, а у нее уже каша была из онкологии в животе.
Кишки вообще
да. Да, и она в морге очнулась уже. Ее увезли, она думала, что она померла. Она там очнулась. Но она в это время еще по там, Небесному Царству путешествовала, там много чего показали. Ну, кому интересно, найдет.
Она очнулась после того, как
ее вскрыли. Все, у нее смерть. Да, да, ее вскрыли и быстренько зашили.
Мало того, да. Бабочка, я читала, что там даже, как сказать, у нее там какие-то срезы студенты брали.
Ну да.
Анатомки.
То есть она уже после анатомки. Как обычно, вырывают, он кишки кинули, так сказать.
Да.
Вот, а она очнулась уже вот с
обновлением. Там врач, когда он ее вскрыл, что она, ну, вообще обалдел. Что
причем врач еврейка была, вот, неверующая. Ты, ну, медики не может быть верующими. На кишки посмотришь два раза, всю веру потеряешь.
А как же укрыл
ну, вот, ну, бывают исключения. У него вообще гнойная хирургия.
Да.
Да. Вот. Ну вот, то есть тут имеется, то есть вот это видение, вот в этом человек видит свое обновленное тело, совершенно восстановленное, вот, преображенное даже, видимо.
Ну это после воскресения.
Ну да, то есть, ну, конечно, это исключительное, то есть ему даны вот и такие, значит, конечно, образы, откровения.
Вот Господь явился по воскресенье, когда Фома сказал, не уверуй, пока не увижу.
Да, да, да.
Он же он с язвами был.
Совершенно верно, да, да, да.
Он не был, как бы это, с нуля.
Так сказать, это же полнота, то есть воскресшее тело в себе несет все моменты своей собственной жизни, как вот эти на иконах, так сказать, клеммы вокруг. Там Иоанн Предтеча с головой, потом сам свою голову держит в руке, вот, хотя у него голова та же на плечах, как это может быть, все там атеисты смеялись, да? Вот. Но это просто моменты его, то есть это, знаете, как вот в голограмме, в полноте, да, от рождения до смерти все моменты жизни святого представлены. Вот. И поэтому его образ, да, Христа, он как и воскресший, но все эти язвы на нем они остались. Вот. Но они...
Я причудовал.
Да, конечно.
А если ампутированная нога?
Ну, будешь с ногой ходить в руках. Вот. Ну и рука будет, и нога будет новая, и та старая. Это образ подвига твоего, понимаете? Это же это все духовное. Человек может в духе принять любой образ. Вот. Но он принимает тот образ, который соответствует его подвигу. Вот. Поэтому там Екатерина там, с колесом, на которую колесовали, там, Павел с мечом, вот, там, Петр с ключом. У каждого, так сказать, свой вот этот символ его.
А они первозваны с крестом.
Да, с крестом, который распят. То есть вот эти орудия распятия являются частью духовного тела. Так же и Христос, он неотделим от креста. Вот. То есть и крест в данном случае является символом древа жизни, который, так сказать, и вот, но он не остается быть крестом, как вот ободренным древом жизни на нашей земле. Так сказать, так получается. Поэтому в духе все моменты, то есть в духе все прозрачно. Вот все, что мы, почему все тайно раскроется? Все, что мы делали хорошее и грязное, все будет наружу.
Ну, вот. Грязное, если оно уже это, очищено.
Ну, вот он говорит, то есть мы вот с этим багажом, с этой требухой грязной, мы на небо выходим. Все эти, у нас все это открывается, и мама дорогая, там все смотрят, вот там, что там было-то вот. И не знаешь, куда деться, потому что это все никуда уже не спрячешь, не засунешь свое. И вдруг бах, это Господь покрывает. Покаяние. Вот в чем радость-то, да. То есть за твое покаяние, за твое там, смирение. Там. Вот это все покрывается, и все, и нет. Вот, конечно, это радость. Знаете, как это? Сейчас там пошел в штрафбат, тебе судимость сняли, ты герой.
Да.
Хотя, сказать это.
Еще и наградили.
Да, еще и наградили.
Вот вагнеровцы, они почти все изголовили.
Да, поэтому, сказать, да, вот человек искупил, как говорится, кровью, действительно. Поэтому кто там были мученики, вообще не знаю, что он там творил до этого. Это разбойник тот же самый на кресте, да. Сказать, это. Но по милости Божией, по его вот это движение души, значит, жертвенному, это все покрывается. Бог это не... Ну, в общем-то, про это дальше все и говорится. «Творяй милостивый Господь и судьбу всем обидимым». Вот, то есть, видите, Господь тут, да, творит, так сказать, Он всех обижаемым, Он показывает, как будут наказаны те, кто его обижали. Вот. И в этом суд, кого напрасно обижали, за тех судья Бог. Вот. И не обязательно, что он там отомстит там, здесь или как-то, но, сказать, это, но этот суд, он почему и праведен? Вот, потому что тебя, если напрасно обидели, за тебя, значит, твой адвокат будет Бог. Вот.
Он и говорит, раз воздам нет.
Да, совершенно верно, да. Поэтому Господь, значит, творит правду и суд всем обиженным. То есть Он творит праведников, вот, совершает праведность, вернее. Поэтому творит правду как праведность. И вот этот вот защищает или наказывает всех, значит, кто обижал. И душа это видит. Вот. Почему это как бы дополняет... В общем-то, радость, потому что Понимаете, вот даже там это совершенно неправильное понимание христианства, что христиан все прощения, его должны там бить, унижать. Он говорит, ну и бейте меня дальше, это же какой-то мазохизм какой-то. Вот. Он говорит, не ведает, что творят. Он видит, что они творят беззаконие, да. Он говорит, он понимает, как ему будет наказание. Он говорит, вы что, соображать, что вы делаете? Я, так сказать, ладно, там это, ну. Это, и поэтому и там святые взывают день и ночь перед престолом, когда будет, значит, возмездие вот этой, значит, злобе. Совершенно, да, да, когда, да, то есть вот это возмездие, это как меч, вот он, ну почему Господь не делает возмездие? Потому что он ждет покаяния, как милосердный, как добрый, он ждет, что любой человек, ему дается шанс, да, на то, что кто-то, то есть все должны до конца эту возможность использовать, вот, покаяние. Потому что не только нас обижать, но и мы обижаем.
Вопрос, да, вот Серафим Саровский, да, когда там его доизбили, ну,
Ну,
просил не наказывать.
Да. Ну, просил не наказывать, да, так сказать, это потому что он, так сказать, понимал, что за этим стоит. Ну, это тоже испытание. Ну, и, ну, возможно, не зря на него напали, там, чтобы, ну, говорится.
Потому, что, он принял это как из руки Божьей, что
ли? Ну, понимаешь, Господь посылает врага за гордыню на праведника. Вот. Враг исполняет как бы послушание Божие, может, даже само не ведая. Но если враг начинает прибавлять от себя, вот, то он попадает все равно под гнев Божий. Вот. То есть он не должен лишнего делать. Как только смирился праведник, все, враг должен уходить. То есть он свою функцию выполняет только в этом качестве. Вот. И действительно, войны оправданы именно в этом, если они исполняют промысел Божий, как наказание для нечестивого народа. Вот. Но они не должны ни глумиться, ни издеваться, ни приписывать себе победы. Поэтому все...
Особенно вот, как, в плену.
Да, поэтому, вот, в общем, храм Христа Спасителя. Это же храм, построенный в честь победы там, над Наполеоном. То есть, но, Господи, тебе победу. Мы смирились, война кончилась. Как только народы возгордились, все, начинается война.
Не нам, Господи, не нам.
Да, да. Имени Твоего. Совершенно верно, да. Дальше. «Сказа пути свои Моисееве, сыновом Израилем хотение своя». Он показал пути свои Моисееве, сыновом Израилем дела своя. А вот это уже, так скажем, действительно вот тот образ, о котором мы говорили. То есть он, речь-то не то, что там про Моисея, а он сам, вот этот, значит, автор псалма, он видит вот этот путь, как путь Моисея, который проходит через Черное море, вот, когда справа-слева стоят волны, которые в любой момент могут тебя сомкнуться и потопить, а сзади тебя гонит, так сказать, войско фараона, да. То есть справа-слева хаос, а сзади смерть. И ты убегаешь, и все это по пятам идут, ты не можешь остановиться. Вот эта вот динамика убегающего от бесов души между... как там образы ногу, там идешь там по волосяному мосту, и под тобой там огненное море, там, или там по лезвию бритвы идешь, и, так сказать, справа-слева там тебя там пытаются сбить. Вот это тут все тот же самый образ восходящей, значит, души.
На грани.
Да, постоянно на грани. И ты сам бы ты не можешь пройти, это Господь тебя ведет по этому пути. «Щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». И человек, шествующий по такому, значит, это, он говорит, он, конечно, он поражается именно вот этой милости Божией, щедрости его, который долготерпение, которое ведет человека, то есть который закрывает. Ну, не знаю, как это, да, что удерживает воды от того, что они сомкнулись на твоей голове. То есть это действительно дивное, страшное зрелище. «Не до конца прогневается, не живо век враждует, не до конца гневается, не во век негодует». То есть он, значит, вот эту милость, да, то есть она, значит, то есть, вернее, гнев Божий имеет предел. Это, конечно, намек на Мессию, который придет и спасет. И в этом терпении, в общем-то, и растет душа. То есть мы не можем по щелчку, значит, да, ну как Господь, спаси меня. Вот. То есть душа всегда испытывается вот в этом терпении. То есть в идеале душа должна ждать вечно. И даже хотеть ждать вечно. Что бы с тобой ни случилось, мы знаем, что мама придет и заберет из садика. Хотя это не фото. У меня мама на 10 минут задержится, вот я помню, в Ясах я был. Ну это катастрофа, а вдруг она вообще не придет.
Так вы это помните, батюшка?
Ну это не забудешь.
Голова
подбывает. Поэтому это. Ну и тут, так сказать, это, я уж, по-моему, вам рассказывал, нет? То есть мы, я первый раз попал на кладбище, когда мы были с яслями, значит, у яслей была дача, и отправили, то есть, может, 4 года мне было. Вот.
Раньше отправляли.
Да, да, у нас был в морозы вот эти ясли, да, ну это, конечно, кошмар, без мамы бы всякий кошмар. Да, да. Ну, и мы сбежали с сончаса, со старшими, и мы попали на кладбище, вот. Вот это. Я очень хорошо помню, у меня прям врезал этот момент, вот кладбище, много крестов, вот таких еще, знаете, с этими,
да,
с крышкой, да, да. И на всех, меня как детское воображение поразило, на всех изображена мама с ребеночком. И я решил, что здесь похоронены только мамы с детьми. Вот. Я же не понимал, что это. То есть кладбище, везде была Богородица, а я думал, что тут кладбище мам с детьми. У меня такой ужас напал, что, так сказать, это. И вот чтобы из этого ужаса, а мы еще какой-то скотомогильник нашли, вот ребенка только выпущу, он найдет, так сказать, там, вот эти, да, вот это, так сказать, да, лошадки, которых я любил, с мухами там. Это вот, да, и я очень помню, что это... Я начал объяснять, что это не так. Это мама вытаскивает ребеночка из могилы. Вот. Она придет и его все равно заберет. Вот на картинке изображено не то, что мама с ребенком похоронена, а мама достает ребенка из могилки. Вот. Для меня это ясли были как могилка. Ну, вот, то есть она, это...
Мама придет и заберет.
Да, мама придет и заберет из этого.
Из ясли.
Да, из ясли, да. Ясли это же Вифлеемский.
Да, Рождество.
Да, но это же образ гробика на самом деле.
Ну да.
Поэтому. И в свое время, не знаю, он тоже говорил, когда стал читать вот эти фольклорные песенки колыбельные, так сказать, я, конечно, поразился их. Простоте, откровенности, так сказать, и такое, когда мама. Качает в люльке младенца и говорит: люлька, это твой гробик, ты скоро умрешь, мы тебя в этой люлечке закопаем. Вот, и это вот так вот. Ну, не знаю, наверное, может, была какая-нибудь такая магия, значит, чтобы отогнать.
Да.
Ну вот как, почему на свадьбе горько кричат? Ну, говорит, дурдом, наоборот, все сладко. Пирожные жрут, тут целуются.
Ну, это как бы да. Дается...
Ну, да, обратно, да, обратное, да, что-то сказать. Это, да. Когда приходит к невесте, там, жених, говорят, продайте вашу невесту. Говорит, да вы что, она кривая, косая, у нее там животом больная, так сказать, и 100 лет не вылазит. Вот, и что, зачем вам нужна? То есть, чтобы не было вот этого, как бы, сглаза, как считается. Поэтому, кстати, раньше давали имена такие пострашнее, там, кривоокая, кривобокая, вот.
А
вот тут было, чтобы не сглазить, понимаешь, сказать, да. А назовешь хорошо, а тут же и налетят, так сказать. Да, ну совершенно верно. Но за этим скрывается вот эта вот такая вот. Вот. Отчи мои черные не давали из дома выйти. То есть красивость привлекает и
все, да, недобро, да, и зло, да. И все.
Темную силу.
Поэтому, да, поэтому. Поэтому не, в язычестве даже есть такие были обряды, специально красивых девушек уродовали. Вот, чтобы она просто не погибла раньше времени от, значит, тех, кто захочет своровать. И пусть лучше кривая, но, значит, дома будет, чем красивая, ну, так сказать, в плену. И, сказать, да, ну, такие времена были. Вот. Ну, в данном случае мы говорим, вот, что, значит, Бог, Он спасает человека. Вот. И вот тут интересный поворот в псалме. Как бы автор как бы проходит через эти теснины по милости Божией И вот мы по контексту псалма, он оказывается в некотором пространстве. То есть теснина кончается, и он оказывается вот в таком, в нечто удивительном. Яко по высоте, это 11 стих.
А 10 где?
10. А, ну не по беззаконию наше сотворилось нам, и не по грехам нашим воздалось нам. Да, ну то есть то, что ты, значит, сделал, это милость щедротами, оно не то, что мы делали, да, плохое. Вот, ты все творишь по милости. Это, конечно, умиляет, потому что это же...
За то, что мы это все совершили.
Да, 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 совершенно верно. То есть, как бы, человек с Богом совершает завет. Да? Господи, ты будешь хранить мои заповеди, не будешь там делать гадость, не будешь обижать, я тебе за это, значит, там царство, да, вот. Человек делает гадости, обижает, вот,
и
все, да. Да, и все равно, так сказать, это, но он знает, что он недостоин, вот, потому что он договор нарушен, вот, и все. Его за это в рабство отдали. Все нормально, все по закону, все честно. Но ему даже оправдаться нечем. Но он говорит, Господи, умилосердись. Вот. И Господь поверх всех этих, просто по просьбе, по милости, по жалости. Израильтяне, они же, это же, понимаете, вот это пророчество, это же на самом деле откровение. Потому что поначалу все было, и это до сих пор, значит, и вот вся тянется эта вся вот эта баланда, байда эта вся, что раз Господь с нами совершил завет, мы должны исполнить этот завет, и за это нам, так сказать, это. А пророки или более глубокие, они, так сказать, они понимают, что вот любой честный человек понимает, что это невозможно. И руки опускают, что тогда делать? Нам дали завет, мы их не сохраняем, значит, нам только преисподняя. И тогда вышли на понятие милости. Они понимают, что вот этот вот закон, который наложен, заповедь, это как где-то водил, он просто должен тебе показать, что ты ничего не можешь. Он просто дает... Он дает направление, дает тебе старание, потому что если не будешь стараться, ты тоже ничего не заслужишь.
Да.
Вот. Но в моменте старания, когда ты понимаешь, что без Божьей помощи ничего невозможно, это вот и тот, так сказать, бонус, и радость, и открытие милости Божьей. Это. Мы старались, но у нас ничего не получилось.
Хоть старайся, не старайся,
да,
но не
да,
получается,
да,
правда.
Да.
Вот.
Но нельзя не стараться, потому что тогда ты не откроешь милость. Вот. Да. То есть это тогда искренне открывается.
Все пророки до Иоанна с этого момента Царствие Божие нулится,
да, да, да,
усилия.
Да, да. Совершенно верно, да. И за это убивали пророков, они, потому что это было непонятно, и в общем, а что тогда делать? И тогда как-то это был такой парадокс какой-то, такой невмещаемый. Вот. Так вот, 11 стих. «Яко по высоте небес нет земли, утвердись, есть Господь милость своя, набоящийся Его. Ибо как высоко небо над землей, так велика милость Господа, набоящимся Его». Все наказывается, то есть автор видит вот этот необъятный простор некоторый, в котором видит небо, и это небо является и есть милость Божья.
Вот.
Необъятный, да. То есть, так сказать, потому что, еще раз повторю, внутренний мир, он являет свойства именно внутренние. И внутреннее небо – это именно милость Божия. А строгость Божия – это именно теснота. Вот. В общем-то, это есть ад таковой. Дальше. «Как отстоят востоцы от запад, удалил иси от нас беззаконие наше». Смотрите, высота земля, то есть высота – это милость Божия, земля – это страх Божий. Он говорит, боящимся Его. Если мы боимся, да, сказать, то есть, сам вот земля, террор, да, сказать, сам ужас. То есть мы, так скажем, страх Божий – это реально фундамент.
Начало,
да, да, то есть без страха Божия мы не откроем, мы Бог не откроемся, мы не откроемся. То есть мы, вот эта вот бесстрашность, что она до той поры, докуда жизнь начнет из нас утекать. А пока она в нас есть, мы ее себе присвоили, нам кажется, что она нам принадлежит, и она всегда так и будет. Мы всегда будем дышать и так далее. Вот. Но человек и великий страх охватывает, когда эта жизнь начинает уходить, как вода в песок. И мы ничего не можем ничем остановить. Ни врачи там хоть тебя обкали, так сказать, это, хоть, так сказать, это, хоть органы себе заменяй, хоть какие, так сказать, но все равно рано или поздно это все уйдет. Вот. И, соответственно, вот этот страх пред Богом. То есть, понимаете, основной вопрос для человека, Как сохранить жизнь?
Конечно, во Христе же все.
Ну тут
я
еще Христа нет. Я понимаю. Ну хорошо, хорошие слова, да, так сказать. Но пророки вообще Христа еще не знали, да? И она вот она есть, она в нас. Но вдруг она начала уходить. Где эта дырка? Как ее заткнуть, чтобы не вытекала вот эта жидкость, которая нас оживляет? Она вытекла, и все, и мы бах, и просто тряпка одна.
Она
вот.
Же пока еще не вытекла. Но
я понимаю, да.
Уже тоже энергия уходит, уже...
Уже чувствуется, да, что уже... Да, что-то уже дырявое решето. Вот.
Силы уже не теряют.
Да, и потихонечку страх закладывается, а что же дальше-то будет? Да, кавказское где-то, да. Что же сказать это? И да, и появляется смирение, ну и просьба. Вот. И в данном случае этот страх Божий, он как бы ставит тебя на землю на самом деле, потому что открывается перспектива вот этой небесной милости Божией. Смотрите, как далек восток от запада, так удалил от нас беззаконие наше. То, что обступало раньше тесно, да, вот оно, так сказать, оно как за горизонт ушло. То есть, и вообще его не стало видно. Да, да, совершенно верно. То есть, восток это, так скажем, та благость, которую Бог дает, как восходящее солнце, да, запад это все наше беззаконие, как заходящее солнце, оно уходит в кровавом закате. И его уже, так сказать, не видит.
Лично, а мы все на этот запад молились. Видите, у Бога
такое. Ну да, спасение с востока.
Это да, что все это, что все это. Да.
Но это не значит, что спасение с Японией. Вот. Это...
Ну а почему мы только
Японию? У нас Чепотка.
Да, ну совершенно верно, да. Тут такая символика, так сказать, есть. Вот. Дальше. «Яко же щедрит отец сыны, усвидит Господь боящимся его. Как отец милует сынов, так милует Господь боящимся его». Видите, опять вот этот образ, вернее не опять, он тут как расплывает, образ отца, который жалеет своего сына. То есть тут по-другому как бы он не может вот эту милость никак по-другому не представить. Вот, именно как милость отца к сыну. То есть сама душа понимает, что она имеет сыновство. То есть она имеет тот же образ. То есть она одного рода с отцом. Вот в этот момент. 14 стих. «Яко той позна создание наше, помяну, яко перстись мы». И в этот момент автор как бы... Да, «яко он знает состав наш». Помнит, что мы персть. Да. Тут именно вот этот прах, афар, то есть тот, который когда дунул дыхание. То есть, понимаете, человек видит свое сыновство к Богу, вот. Он видит, что он богоподобен, и он смотрит на себя божественного и видит, что там только прах. Вот. Который, понимаете, ибо он знает состав наш, помнит, что мы персть. Вот. То есть как только благодать отходит, это все сразу рассыпается, так сказать, как пыль, так сказать, это от ветра. И вот эта вот память Божия, она знает наше начало, по идее, и мы должны знать, вот, потому что это ставит нас на место, дает понятие о дыхании Божьем, дающем на самом деле нам жизнь. Когда мы вот с вами... А что же живит нас? Да? Вот мы опустили, допустим, в стакан кипятильник, и он горячий. Вытащили кипятильник, и он начинает остывать, и потом вообще остыл, а потом вообще замерз. Вот. Где вот этот... Почему мы теплые? Вот физика не может сказать. Что это, так сказать, это, ну там, жрем что-то, так сказать, это, да, а?
Святым Духом всякая душа.
Да, но вот подвижник, молитвенник, он, когда начинает молиться, да, дышать, он начинает понимать или улавливать дыхание Божие, дышащее в нас. То есть на самом деле человек дышит в унисон с Богом. И если он будет дышать в унисон с Богом, тогда жизнь будет вечна. Проблема в том, что человек отбросил дыхание Божье, Вот, и дышит сам по себе, да. И, то есть он вообще забыл про дыхание. Вот. И идет вот этот диссонанс.
Отключился электросети.
Да, да, совершенно верно, да. На аккумуляторах
вот
едет.
При Иисусовой молитве, да, вот при технике, обращать внимание тоже на дыхание.
Конечно, да. Дыхание – это то, так сказать, там, вот этот обмен, значит, газообмен там в легких, да, где-то, но он в конечном счете является только иконой или изображением того мистического дыхания, которое какой-то был этот мужик в этом в клинической смерти, он, когда он, так сказать, дышал, вдруг перестал дышать, душа у него вообще выскочила, вот, и он вдруг почувствовал, что он все равно дышит, то есть он уже не дышит, но душа его дышит, она жива, потому что в нем что-то дышит, вот. Кстати, вот этот вот, допустим, утробный младенец уже тоже не дышит. Вот, у него через пуповину все поступает. Он, этот образ утробного младенца, это образ, в общем-то, уже души как таковой. Он там около плодной воды пьет, там выплевывает, там носу ковыряет, там все. Но, да, но он не дышит, он рыба. Он даже и не рыба. Вот. У него же жабры нету.
Он же потом открывается, да, легкие, да. В момент рождения.
Конечно, да. До этого он просто, так сказать, это свободен от дыхания. Легкие у него сжатые, он. Как рудименты какие-то. Ну, то есть у нас есть этот опыт, вот, когда мы не дышим. Вот. Поэтому, да, Бог помнит, тут мы не помним, Бог помнит тот момент, когда мы были только вот элементы, да, которые из которых мы составились потом, и которые удержаны и удерживаются только дыханием. И, да, дальше у него идет такое, и он смотрит на себя, автор, и он у него образы начинают, так сказать, всплывать. Человек, яко трава, дни его, яко цвет зелень, так отцветет, яко дух пройдет в нем и не будет, и не познает тому места своего. Дни человека, яко трава, яко цвет полевой, тот, так он цветет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. То есть вот этот дух, который, значит, дышит, да, он как бы, если отойдет, или если он пройдет с гневом, это вот как горячий воздух над растением, и не то, что там трава, которая цвела и отцвела и засохла, он говорит, даже место, на котором она росла, его уже не найти. Вот. Мы можем прийти на могилу, говорит, вот тут лежит человек, мы его там знали, вот. А даже места нет, все, испарился еще, и нету его. Вот. Это у нас этот рассказал один, ну, неверующий был, вот, в Томске, там, знакомый наш, говорит, я, говорит, хочу кремировать себя, ну, такой был человек не очень, как бы это, вот, и развейте мой прах над Томью, да. Такой у него, вот. Его кремировали, дали прах, они поехали, а по правилам дорожного движения на мосту нельзя останавливаться, вот. И они туда-сюда никак не могут, а плюнули в какую-то лужу, высыпали и поехали домой.
Ой, ну, за могилу заплатить штраф.
Ну вот, в итоге, так сказать, да.
Если что,
родняться.
Возле моста там это там выйти, да.
Вот. Ну, не было там знака. Вот. А им, так сказать, так сразу рассказала мне одна женщина. Говорит, да я его и не любила очень. Какая разница, где ему, так сказать, там. Вот. Вот он, вот эти возвышенные мысли, так сказать, и реальной жизни. Вот. Так, конечно, красиво, так сказать. Но оно никуда не утекло теперь там.
Где-то
лужа
осталось.
Да.
Ленин тоже хотел с матерью лежать.
Вот. Да. Поэтому, да, и вот дух же Божий, да, то есть тут ветер, руах, то есть это дух именно, который может уничтожить, ничего не останется, даже место воспоминания вообще ничего не останется. Это, конечно, такая страшненькая вещь. Вот. То есть мы-то, в принципе, ну, я там надеюсь, ну ладно, тело умерло, душа все равно как-то. Вот. Но, видимо, и душа может потом как бы рассеяться просто. Вот. То есть вообще ничего не останется. То есть даже памяти не останется.
Ну, это если возможно.
Ну, в принципе, да. То есть если человек не имеет никакого отношения к Богу, вообще никакого. Просто это, да, вот элементы вот эти, они рассеиваются, и все, и нет ничего, не было же ничего, и нет стало. Ничего, и не стало, да. Вот, да, но, 17 стих, милость же Господа от века и до века набоящийся его. Все эта перспектива, конечно, ужасная, которая пристала перед лицом, так сказать, автора, он говорит, но милость на тех, кто его боится. Опять он возвращается, вот эта связь. Милость – это, так сказать, страха. То есть он понимает, что его вот эта, значит, жизнь именно держится на то, что он благовеет перед Богом. То есть страх имеет именно вот такое благовейное отношение, и Господь это благовение принимает с милостью и содержит это все.
Страх опечалит его.
Вот. Но вот это понятие, да, значит, страх, который здесь используется, вот, вообще по-еврейски ярех, вот, это, понимаете, это, ну, мы там можем, не знаю, бояться привидений там, или бояться там, там из-за угла кто-то испугал, а это страх именно бытийный, понимаете, нет, это страх, страх потерять бытие, в конечном счете. Вот. То есть мы боимся Бога, потому что мы понимаем, что никакого основания, кроме Бога, в нас нету. Вот. То есть, если мы это не понимаем, мы находимся в иллюзии. И вот этот вот страх, он открывает Бога как жизненосца, как основатель нашей жизни. Почему там святые отцы вообще там говорят, там Бог ближе к нам, чем мы сами к самим себе. Вот. Потому что жизнь – это есть Бог. И, так скажем, и то, что мы это не замечаем, как не замечаем воздух, это нам только минус, конечно. Вот. Да, 18 стих. «И правда его на сынах сынов, хранящих заветы, вы помнящих заповеди твоя». И это заповеди его творите я, да. «И правда на сынах сынов, хранящих заветы, вы помнящих заповеди его, чтобы исполнить их». Он говорит, значит, те, кто боятся и правду, те хранят завет и помнят заповеди, чтобы их исполнять.
Вот. Исполнять, а помнят.
Да, только, да, 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 совершенно верно, да. Чтобы там по смыслу старающиеся их исполнять. То есть мы помним тот, значит, закон, завет, который Бог дал нам, и Бог поэтому помнит нас. Вот, и в этой памяти мы осуществляем свое бытие в конечном счете. А в чем заповедь, в конечном счете? В милости, то есть уподобление Богу. Да? То есть мы, значит, не, значит, других людей не осуждаем, вот, потому что мы все в одной лодке, но стараемся, значит, творить Божью правду в этом мире. И, значит, и исполнять, ну, по крайней мере, то, что можем.
А творить Божью правду, это как? Что?
Ну вот. Но Божья правда, она в том, что мы, что, во-первых, Бог – основатель жизни, вот. Во-вторых, что мы ничего не можем без Бога, вот. И в-третьих, что мы должны поступать так, как поступает Бог. Вот. То есть, как возлюби Бог, возлюби Бога, да, да, возлюбите Бога, значит, и ближнего своего, как самого себя. Ну, вот, то есть вот эта вот, вот заповедь в конечном счете любви, да, она как бы является основанием любых заповедей. То есть она не в том, чтобы что-то не делать, там, в пост там не жрать, там, ну, людей не жрать. Да.
Слушающие слова мои и исполняющих уподобиться человеку, который основан был на кровь.
Да,
разум.
Да, да, да. Вот, но ничего, мы ничего не можем исполнить без Бога, опять же. Да? То есть и в этом смысле, конечно, значит, человек, который что-то исполнил, для него это чудо. Вот. То есть это милость Божия. Он говорит: Господи, слава тебе, что... Не знаю, там человек пошел, не напился. Да? На самом деле чудо для пьяницы, допустим. Да? Человек пошел, не соблудил. Это чудо для блудника. Да?
Он думает, что это он, да?
Не, если он думает, что это он, значит, он не исполнил заповеди. А если он думает, что это Бог ему, а его в этом никаких сил нет, вот он, Господи, вот он. Да, совершенно верно. Да.
Я не вспомнила, по-моему, смотря фарисей, как фарисей, спасибо, Господи, что не такой, как все
люди. Почти с два раза не даются, действительно.
Да, то есть он в этой гордости, он все перечеркнул, то есть он думал, что это все ему дано, как сказать, это. Вот. Ну, это не то, что фарисей, он, может, и не погибнет, но в своей тупости вот это он, конечно, ну,
сказал, так сказать, да. То есть пошел оправданный меньше, чем...
Да, совершенно верно, да. Ну, потому что он находился в более, так сказать, реальности. Просто, ну, Бог дал ему, да, ну, может, воспитание было хорошее, может быть, так сказать, мало чем такой.
А он себе говорит. Это все.
А он себе присвоил, что это я, что Бог ему по его хорошим делам присвоил такое качество. Ну, вот. А на самом деле он был ниже этого. Значит,
он себя возомнил сыном Авраама.
Да, совершенно верно. Ну и он и распинал Христа в конечном счете. Вот, сколько тут ходит. Вот. И дальше, 19 стих. «Господь на небеси уготовил престол свой, царство всеми обладает». Господь на небесах поставил престол, царство всеми обладает. Вот это вот его, так сказать, видение своего ничтожества и, значит, открывает, вот в этом в пространстве, в котором оказался автор, открывает престол Божий, который обладает, значит, всеми царствами, то есть, ну, всеми началами, которые, так сказать, это. Вот. То есть он видит это начало над собой, и он видит это начало над всем творением. Вот. И дальше, конечно, открывается совершенно у него грандиозная картина вот этого всего. То есть это как бы у него последовательно такое откровение. Вот. Значит, «Благословите Господа все ангелы его, крепкие силы, сильные крепости, утворяющие слово его, услышите глас славения, слышите его». Престол Божий, ну, это же видели другие пророки, это достаточно сложное устройство, да, так сказать. То есть вот Иезекииль видел как колесницу, да, вот скорее, да, но и каждая, то есть это умная колесница, и каждая часть колесницы это является ангельскими силами. Вот. Но это только образ на самом деле. И вот в данном случае автор псалма видит вокруг престола Божия ангельские хоры. То есть это одно из первых полных описаний ангельских чинов, которые здесь присутствуют. То есть он их делит на три, ну, на три клироса, на три части. Вот. И, так скажем, некоторые толковники впрямую соотносили. Значит, понимаете, вот иерархия ангелов, вот, откуда это взял, вообще непонятно. Вот Денис Сергей, ну да, да, видение, ну там 9 чинов, да, ну, 3 по 3. Вот, так сказать, на самом деле, вот так вот исторических этих иерархий было несколько, всяких разных описывали, разные видящие. Но, понимаете, это же духовный мир. И, в принципе, делить на, так сказать, это. Ну, известно, там, 9, вообще вы все 9 можете перечислить?
Да.
Ну-ка.
Серафимы, херувимы, престола, силы, власти, господства, начало, архангела, ангела. А еще могу 8 перечислить. Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, Врахиил, Иегудиил, Силафиил, Иеремиил.
Вот я не знал. Я бы не назвал.
Отец Матфея 7 только знал.
Да, ну это да. Вот. Но, значит, если мы... Да.
9 сатанин.
10.
А кто это, вот, ну, какая-то семья, ты же знаешь, наверное, кто это написал?
Ну, ну вот, вот есть Дионисий Ирипагит, да, вот, так сказать, да, да, его называют псевдо, так сказать, да, такой, так сказать. Но вот ангелологии, вот святых отцов, то есть там, ну, полная каша. Вот, то есть, вот Дионисий Ирипагит был не самый популярный. Вот, его обвиняли там и в платонизме, там, и так далее, и каждый по-своему. Но как бы присутствует некоторая логика. Вот, допустим, в иконографии разработана тоже ангелология своя. Вот. И там три основные, кстати, и она соответствует вот с иудейскими представлениями, там три основные чины. Но я просто логику расскажу, а из этой логики вырастает, в общем-то, и понятие. То есть Бог, он неприступен. Но он, значит, передает свою благодать, вот, и ангел является посредником, значит, вестники, да, прямой перевод. Вот, благодать или благословение от неба к земле. Но это благословение, оно проходит определенные ступени. Серафимы – это существа ангельские, которые повернуты лицом к Богу. Поэтому в иконописи они изображаются красными. Они как бы раскаленные, они прикрываются крыльями от Бога, потому что этот цвет нестерпимый, да. И они первые воспринимают, значит, это как огонь, вот, серафимы, да. А херувимы, они исполняются, они рисуются синими.
Многочитие.
Они все многочитие, вот. Они рисуются синими, это как бы как вода, потому что они повернуты спиной к Богу. То есть херувимы передают, то есть херувимы повернуты на землетрясение. Вот, может, нам завершить сам Беловодье.
Может, на третьем что-то уронили.
Может быть, опять другого.
Вот. Но мы продолжим. А херувимы, они повернуты к творению. То есть серафимы берут от Бога, придут херувимы, а херувимы передают уже, да, передают уже следующему, так сказать. А вот престолы, третьи, вот, они уже передают, они уже берут от херувимов и передают непосредственно творению. Вот. Престолы в этом, в еврейском языке, их называли престолы афанимы, то есть это колеса. Видели иногда ангелов, просто такое колесо с глазами и с крыльями, вот круг. Но обратите внимание, часто на иконах,
да.
Вот, особенно на древних. Ну, вот. То есть это, ну и Иезекииль видел, то есть херувимы, так сказать, значит, это вот животные, да, так сказать, там, и под ними были как колеса. Да, это откровение Иезекииля, да, колесница, Меркаба. Вот это, вот. Но в данном случае три чина, вот, они как бы вот, во всех вот этих иерархиях так или иначе существуют. Ну, считай, 9 это 3 на 3, то есть просто каждым еще подчины.
Олицетворение Троицы.
Да, совершенно верно, олицетворение Троицы. Вот, это как бы, да, всегда есть внутренний сторона, внешний и то, что передает от внутренней к внешней. И вот тут вот все эти три чины образно перечислены, поэтому я вам такое предварительно сделал. Смотрите. По-русски читаю. «Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его». То есть это как бы образ серафимов. Они, значит, крепкие силою, то есть это именно как прямой смысл, мощные силою. Они берут Слово Его, Божье Слово, то есть они обращены устам к устам, и повинуются гласу Слова Его. Это носители Слова Божия, скажем. Серафимы. Да, следующее, 21. «Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его». Это уже воинство ЦАВ, то есть это уже, то есть те как бы начальники, которые держат слово, а это уже воины, это уже, так сказать, это вот как бы есть херувимы. То есть они берут, так скажем, и они служители исполняющего волю. Те слово, а это уже волю. Воля – это движение слова. Это уже, так скажем, слово, претворенное в дело. Это передатчик, да. Передатчик от идеи к действию непосредственно. Вот. И третье. «Благословите Господа все дела Его во всех местах владычества Его». Понимаете? То есть, а это уже те, кто непосредственно на месте исполняет, то есть мастеровые. Вот. Потому что... по даже древнеюдейскому богословию, афанимы их даже не совсем причисляли к ангельским чинам, потому что, как вам сказать, это уже это как бы законы, олицетворенные законы природы. Это вот, вот этот наш космический круг, который вращается, да, из полных звезд, это как бы аналог, вот, так сказать, ну, математика, да, это же... Как сказать, это некоторые законы, которые постигнуть не могут. Но это ангельские законы. И в данном случае вот эти силы, которые исполняют дела, это третий чин, значит, ангельский. И смотрите, как заканчивается. «Благослови душе моя Господа». То есть псалом вообще зацикливается. То есть начинается... Да. И понимаете, какая получается картина, что в человеке жизни нету, человек себе жизнь присвоил, и она от него отойдет. Единственный способ сохранить жизнь – это участнику, значит, человека быть участником вот в этих хорах, которые, так сказать, значит, исполняют волю Божию. Да? То есть... Каждый чин ангельский, да, он как бы благословляет, да, то есть он как бы исполняет волю.
Я хотела спросить, как можно про это. Мы же вот начали с того, что там благословение как разрыв.
Совершенно верно.
А какой там разрыв?
Так и то же самое, так сказать, это. То есть ангел осуществляет разрыв, да, то есть они как раз, так сказать, вот это вот невместимые, так сказать, вносят, так сказать, в это.
В творение.
Да, в творение, да. И оно, так сказать, разрывается, и, так сказать, в этот разрыв устремляется, так сказать, вечное, как бы. У Максима Исповедника он пишет, что там смысл души – это значит, вечно приближаться к Богу никогда его не достигнет, да, или, так сказать, и душа вечно вращается перед красотой Божией, вечно познает, так сказать.
Ну, это если в раю, а если в аду, то
наоборот. Вот, ну, это понятно. Но это и есть описание рая, конечно, что такое рай, да, то есть это именно словословие. То есть, когда мы говорили, что душа человека должна дышать в унисон Богу, но это же значит, душа человека должна петь в унисон со всеми ангельскими чинами, со всей полнотой этих ангельских сил. Потому что, как сказать, Бог это как камертон, знаете, он задает тему, задает ноту. Вот. А уже ангелы, они уже раскрашивают это все в различных руладах, так сказать, это и, вот,
мелизмах.
И, да, мелизмах, соответственно. Да. И это же что такое? Это же передача духа, это передача жизни. И тот, кто в резонансе с этой жизнью, те, соответственно, и обладают этой жизнью. И человек, он и должен научиться вот этим ангельским песням. Да, вот.
Входить в этот
так сказать, поток Божий и научиться петь вот эту херувимскую песнь. Она, так сказать, почему мы говорим про словословие? Вот. То есть это, ну, словословие только слова, да, да. То есть это именно... То есть ангелы, они же видят реально существо Божие. Там, как там, помню, один богослов говорит, что там самый мелкий ангел знает больше, чем все ученые мира в миллиардов раз. Вот. А, значит, но самый высший ангел, да, знает выше этого ангела, который все знает миллиард, там, миллиард миллиардов раз. Но когда этот высший ангел смотрит на Бога, он от ужаса закрывает лицо свое, лик свой крыльями, говорит, свят, свят, свят. Он ничего больше сказать не может. То есть настолько это да, непостижимо это все для него. Вот. И вот эта непостижимость, которую переживает, так сказать, ангельский чин, она, так скажем, является его естеством, кроме бесов, которые гордые, так сказать.
Я тоже хотел спросить, а почему у ангелов нет там гордыни?
Да, ну, потому что он видит реальность. Вот. А бесы, они создали искусственную реальность, где Бога нету.
И, что они сами как
боги. Да, они сами как боги. Там, да. И пригласили туда человека. Он говорит, будь с нами. У нас же...
Мальчик,
да, да. То есть у нас совместный с бесами проект. Вот где мы живем, вот это наш с ними, так сказать. Это. То есть они говорят, мы тебе здесь будем служить, а ты нам там будешь служить. Ну, на сковородке когда там. Вот, ну, грубо говоря, конечно. Вот, поэтому... И, в общем-то, очень трудно вот из этой матрицы выскочить, значит, человеку, поскольку здесь действительно, понимаете, вот это вот ощущение всевластия человека и одновременно вот такое очевидное присутствие Бога, отсутствие очевидного присутствия Бога, оно вшито, понимаете? То есть нам нужно, чтобы Бог появился, нам нужно стараться, да? Чтобы появился страх Божий, это наше внутреннее действие на самом деле. Оно так просто не появится. Много людей живет, вообще про Бога не знает, и вообще и знать не знает. И когда им говорят, ну живут, когда им говорят, ну а ты же помрешь, ну помру, рассыплюсь, и все, они вообще про это не думают. Да ничего не будет, лопух вырастет, как говорю. Вот, и все, и до свидания. Вот. То есть у них нет страха ни перед смертью, ни перед Богом. Ни перед небытием.
Это положительное, вроде Бог не знает, но они по сути живут.
Ну, живут и живут какое-то время, да. Потом их нету. Вот, и все.
Но все равно, когда смерть поступает, все уже страшно.
Ну, конечно, вообще, да. Но только мы можем спрятаться за небытие. Вот сейчас, да, быстрее, сейчас чуть помучаюсь, все. Но а точно ли ничего не будет? Спрашиваем мы его. Это же надо верить, что ничего нет.
Это если кто-то спрашивает, а если кто-то
вот.
Не спрашивает, то наоборот.
Все равно человек не может над этим не задуматься. Любой человек задумывается на почему я появился на свет и куда я уйду после него. Вот. Конечно, можно себе представить там, вот этой травинкой, но он же, понимаете, то есть, в принципе, видимо, действительно человек заслуживает то, во что он верит. Если человек, что он травинка, которая выросла и которая исчезла, ну, так, наверное, и будет. Вот, то есть тут какие вопросы, в общем-то, да. Поэтому он говорит, да, вот так это. Но если человек не хочет и этому и не верит этому, то ему дана возможность, сказать, не быть, значит, травинкой, а войти в ангельский чин. Тоже такая возможность предоставляется людям. Ну и кто в это как бы там верит, они там пытаются это делать. Вот, поэтому про этот псалом вот человеку открылось.
Последний стих не прочли. Благословенный Господи.
Неужели? Благослови.
Душе моя Господи, Господа.
Благослови Господа все дела его, всех.
Сильные крепости, творящие слово его, слушайте, благословись его. А дальше?
Благослови Господа все силы его, слуги его, творящие воли его, благослови Господа все дела его, на всем владычестве его, благослови душе моя Господа.
Вот, да.
Ну вот я и говорю, это последний стих, благослови душе моя Господа, я с этого начал, оно зацикливает весь псалом. То есть эта последняя фраза является же первой фразой. То есть с этого можно начинать снова открывать первую строчку и начинать. Да, опять сначала, да. Когда открывается вот эта вот как бы внутренность, и все внутренности мои, имя Святое Его, и так далее. То есть вот так вот все по кругу. То есть сам псалом представляет собой круг.
У нас корень, мы поймем, благословен если Господи, последний.
Благослови душе моя Господи. Нужна тут такой перевод.
Половину.
Ну а пусть там... иси. Вот.
Интересно, мы же поем. Молитвословие.
Ну, возможно, что, так скажем, ну, и, кстати, разные есть, кстати, более древние тексты. В общем, старообрядческий текст псалтырь читаешь там по-другому, там более архаический язык.
Ну, вот здесь
произношение. Да. В более современном языке еси упускается. Вот. Как дополнительно.
Благословение, утверждение уже.
Мне мальчик вас спрашивал, я не могла. Он говорит, а почему он в Евангелии читает, а почему это, когда вот начинается на богослужение читать Евангелие, там начинается во время он, там же этого не написано, почему это
Ну, это в самом Евангелии богослужебном во время иона вынесено на полях, на скобках, как непринадлежащие, значит, тексты, вот. Но, да, во время иона это вечность. Вот. То есть это как бы приобщение тексту, так сказать, к богослужебному вот этому времени, которое вне вечности, да. Поэтому просто, ну, такое, да, введение, вот, не просто так вот с бухты-барахты, говорит, во время иону.
Начало,
да, совершенно верно, да.
Речи Господь своему ученику, вот как пришедшим к нему иудеям.
Он слушает ваши вот эти умножения,
да?
Послушает
его ответ. Аминь, или Емин. Вот. Ну, на этом можно закончить.
Да. Вот, яко Дух ходит в него не будет и не познает того места своего. А я считал, что Дух – это, собственно, душа вышла из тела и не знает, куда ей попасть.
Ну... Тут, видишь, тут именно как ветер проходит над...
Да, попадет,
да, как дух проходит над травой. Тут по контексту, что трава засыхает, и когда вот этот дух проходит, она вообще исчезает, да, и нету даже места для него. Ага. Вот. Но ты знаешь, так сказать, может быть, и если это человеческий дух, то он действительно теряет свое место. Он не понимает, где он, так сказать, становится как, ну, вполне возможно такое толкование. То есть тут же как бы разные, как знаешь, как повернешь этот лимб. Ну ладно, да, спасибо за это.